смотреть про Йом Ацмаут, так как он как раз у нас попадает на эту неделю. И то, что я думала просмотреть о нем, это не рассматривая совершенно государство, это правильные вещи или нет, не входя в политические понятия, правильно ли строить в Израиле еврейское государство сейчас или неправильно, это государство правильное или неправильное. Я вообще в этот вопрос не вхожу, а я только хочу рассмотреть абсолютно только вопрос о том, какие есть аллахические проблемы праздновать этот день. Сейчас я совсем не рассматриваю, можно ли в этот день говорить благословение Всевышнему за то, что можно жить в Израиле. Это совершенно не этот вопрос, а вопрос именно, правильно ли в этот день делать, как будто праздновать его. Вы понимаете разницу между благодарностью к Всевышнему и праздновать этот день. Для этого я просто рассматриваю некоторые логические проблемы, которые у нас есть с этой датой. Первая, самая простая, мне кажется, просто самая видная вещь. Вы знаете, что начиная с месяца Ияр у нас есть законы траура за счет того, что в это время умерли 24 тысячи учеников Раби Акива. И вы знаете, что в это время мы на каком-то уровне соблюдаем траур в плане музыки и танцев, которые логически это неправильно. И поэтому в этот день танцевать, пользоваться живой музыкой, а логически у нас с этим проблема, потому что это период Сфирата Ом. Так это у нас вот первая проблема, которая связана с этой датой. Еще одна проблема, которая у нас есть с этой датой, это очень глобальная вещь, она не связана именно с периодом, она связана именно с понятием даты. Как вы знаете, у нас примерно в 500 году нашей эры был запечатан Вавилонский Талмуд. До периода Вавилонского Талмуда у нас, если были споры, они, конечно, это было еще до этого, но в какой-то мере до Вавилонского Талмуда еще на каком-то уровне это как-то еще происходило, у нас мы доходили как-то до какого-то одного решения. И, конечно, есть всегда много мнений. Был период, когда вообще все решалось, и не было никогда больше, чем одно, значит, конечно, Абу-Балаха. Были, конечно, каждый мудрец, у него было свое мнение, но, конечно, решали по большинству. У нас был период, когда это было очень важно, чтобы у нас было только одно мнение, потому что были периоды гонений, и была очень большая опасность, что если будут несколько мнений, вместо одного иудаизма окажутся, как вы понимаете, несколько. Особенно это было перед тем, как мы пошли в изгнание. До 500 года нашей эры, когда писался Вавилонский Талмуд, и был период еще, то, что мудрецы, которые называются Мораим, у них была возможность решить решение для всего еврейского народа. После того, как был запечатан Вавилонский Талмуд, нет возможности ни у кого ничего решить во имя всего еврейского народа. Скажем, как пример, вы слышали, может быть, про Рабейну Гершома Орагуля, который был один из мудрецов после периода Геумим, в самом начале периода Шумим, и он решил о том, что запрещено мужчине жениться больше, чем на одной жене. Он был величайший мудрец. Все евреи, которые относятся к то, что называется Ашкеназим, они считали себя его учениками, и они, конечно, приняли его решение. Евреи Йемена, евреи восточных стран, Азии, которые не были с ним в отношениях, не знали, хотя они в какой-то мере слышали о нем, конечно, но так как они не считали его своим главным раввином, это их никак ни в чем не обязывает. Но я специально показывала логическую вещь, я просто показываю то же самое в плане даты. Или, скажем, Рабейну Там, может быть, вы слышали, внук Раши, один из величайших мудрецов периода Тосафот. У нас понятие, есть тфилин Рабейну Там, есть также понятие, когда начинается, заканчивается шаббат по Рабейну Там. Рабейну Там решил во время гонений крестовых походов, что 20-й день Сивана – это день поста. Потом этот же день объявили еще раз как пост после гонений, которые были в 1648 году в Украине и в Польше во время Богдана Хмельницкого. Но эта дата, она тогда была убита очень большое количество евреев, но она обязывает только тех евреев, которые потомки тех людей, которых страдали от этой вещи. Те, кто не потомки этих людей, к ним это никак не относится. В наше время, как бы Сиван, 20-го Сивана, это дата, которую очень мало людей отмечают, потому что большинство тех, кто пострадали походами крестоносцев и Богдана Хмельницкого, они также потом уничтожены во время катастрофы. Скажем, евреев Востока, Азии, эта дата вообще к ним не относится, они вообще они никогда не слышали. Поэтому у нас решить какую-то дату после Вавилонского Талмуда нет такой возможности. Это с одной стороны. И поэтому решить сейчас дату, когда мы будем что-то отмечать и траурное, и наоборот веселое, у нас есть эти проблемы. Это также одна из проблем, из-за чего у нас, ну тут это кажется совершенно просто как будто бы назло, решение о катастрофе дня в Израиле, день, когда отмечают катастрофу, это как раз у нас тоже с этим есть проблема, потому что назначать дату после этого у нас большая проблема. И как вы знаете, израильский раввинат поэтому решил, что 10-го Тевета, которая уже дата траура, она и будет также дата, когда будут отмечать также катастрофу, это называется Йома Кадиша Кли, за счет этой проблемы. И как будто бы назло, как раз решили отметить этот период, когда в Израиле отмечают катастрофу, она в Нисане, она конец Нисана, а как вы знаете, в Нисан мы как раз не ведем себя в трауре. Поэтому у нас в какой-то мере, если бы это было хотя бы наоборот, Йома Цемот был бы в Нисане, а Йома Шоа, а день катастрофы был бы в Яре, был бы в какой-то мере аллахически немножко легче.
А насчет Йома Зикарон?
Алло?
Алло, да, а насчет Йома Зикарон?
Йома Зикарон, нет никаких проблем. Я тут не хочу входить вообще ни в каких проблем там государства, не государства. Йома Зикарон, нет никакой проблемы с этим. Угу. С другой стороны, Йома Ушалайм, день, когда была шестидневная война, Иерусалим был освобожден, значит, у нас есть другое понятие. Если, как я дала пример 20-го Сивана, если с какой-то семьей, с каким-то городом, с какой-то общиной произошло что-то траурное или, наоборот, что-то очень веселое, какое-то спасение, они и все их непотомки обязаны эту дату соблюдать. Скажем, мой муж, он был маленьким мальчиком, когда была шестидневная война, он тогда жил в Иерусалиме. Иерусалим, Иордания обстреливала очень тяжело Иерусалим. И все жители, которые тогда жили в Иерусалиме и остались живы, они эту дату, их непотомки должны соблюдать. Поэтому Йом Ирушалаем, оно, скажем, ну я, которая я была в России, в Советском Союзе в это время, я эту дату не могу отмечать. Я могу очень, в какой-то мере, я не знаю, вы знаете, когда началась шестидневная война, в Советском Союзе тогда в газетах писали о том, что Египет взял и сбил неописуемое количество самолетов Израиля. Я помню, как мой папа, я была совсем маленькой девочкой, мой папа, тогда у нас не было телефона, папа бегал по всему Ташкенту объявить на завтра день поста о том, чтобы спасти евреев Израиля. И вечером мы слушали радио BBC, и радио Израиля, и «Свободный голос Америки», и радио также Германии, Западной Германии. И тогда нам там сказали как раз наоборот, что Израиль взял и разбомбил все взлетные площадки Египта. И, конечно, тогда на завтра не объявили пост. Я просто хочу рассмотреть, что у нас есть неописуемая солидарность с еврейским государством и с евреями, которые в Израиле. Но если у нас проблема, имеем ли мы право в этот день праздновать? А вот евреи, которые в это время в Йом Ирушалаим находились, скажем, жителями Ашавы, они находились на самой границе с Иорданией. И это все равно, они признают Израиль или нет, это день, когда они стали живы, это было величайшее чудо в этот день для них, и они этот день обязаны соблюдать. А скажем, как пример, Хайм Шмулевиц, он был Рош Ишиват Мир, Ишиват Мир находится почти на границе с Иорданией, то, что было когда-то в границе Иордании. Если, может быть, у нас будет какое-то время, мы сможем погулять, я просто вам покажу, где проходила граница и где находится Ишиват Мир. Иордания обстреливала Иерусалим, и один из снарядов попал в газовые баллоны Ишиват Мир и не взорвался. Когда парни вышли после того, как после обстрела, они увидели снаряд среди баллонов газа. Вы понимаете, что бы было, если снаряд взорвался среди баллонов газа с Ишевой и со всеми парнями, которые там были. И Рав Хаим Шмулевиц каждый год в этот день праздновал. Праздновал того, что он и вся его Ишева остались живы. И их потомки в течение всей их истории, и все потомки их должны этот день соблюдать. Но мы не можем эту дату взять и обязать праздновать другим евреям, которые не участвовали в этом чуде. Мы должны как будто с ними быть вместе, мы должны быть очень рады во имя них. Но мы не можем находиться в этом, вот оно это не связано с нами. Это связано с нами как часть еврейского народа, но это не мы. Вы понимаете эту разницу? И это у нас происходит после запечатывания Вавилонского Талмуда. Может быть, вы знаете, что у нас было очень много праздников и очень много дней траура. И у нас есть даже целый раздел в законе, который описывает все дни, которые были в еврейском народе, все, что произошло. И после разрушения храма решили эти все даты отменить, кроме Пурим и Ханука. И поэтому у нас есть проблема начать такие новые даты. Это у нас была в какой-то мере вторая проблема, которая у нас есть с Йом Ацмаута. Может быть, с Йом Ашуа, это днем катастрофы, я скажу еще одну маленькую вещь. В Израиле этот день называется не день катастрофы, а день катастрофы и героизма. И люди, которые, и вы знаете, как вы знаете, то, что отмечают, это не день, там, когда началось Освенцим, или когда началась Вторая мировая война, а именно восстание Варшавского гетто. И люди, которые пережили катастрофу, для них это было очень, как будто мере, очень унизительная вещь, потому что не вспоминали ужасы катастрофы, а именно Израиль хотел только отмечать героизм еврея во время катастрофы и героизм именно только физический, и как будто, когда люди взяли и воевали против немцев, а не сам ужас катастрофы, который люди мучились, не описывая, просто невозможно даже себе представить этот ужас, который они тогда пережили. И поэтому религиозные евреи, и не только религиозные евреи, когда было решение о дне катастрофы в день восстания Варшавского гетто, были очень многие люди, которые выступили очень резко против этого. Потому что, вы знаете, что когда я говорю слово «я еще что-то добавляю», я его этим уменьшаю. И в Израиле день катастрофы не называется день катастрофы, а день катастрофы героизма. Мне кажется, то, что люди выжили, это уже героизм. Это когда в Варшавском гетто один из раввинов, он тогда сказал, что у нас есть не кидуш Ашем на смерть, а кидуш Ашем на жизнь. И наша цель — это выжить. Чем больше мы можем выжить, тем это вот наша самая главная цель и наша самая большая борьба против нацистов. Мне кто-то звонит, я просто хочу понять, кто это такой, извините. Алло? Кен? Барух Ашем? Кен? Барух Ашем. Кен. От руца, чтобы йом хамиши аба не осет ашиу кцет утер аров? Мецуян, тасили шнайм, тасили шней зумим. Кен. Тамар Шварц. Они удат. Есть ли гам этот телефон, что Йоси Шварц, есть этот телефон, что Тамар Шварц, есть Йоси Клайм и Тамар Шварц, есть еще шнейм. אני אבקש מהם שני זומים ליום חמישי, בשמחה. מ-11:30, כן? מצוין. לא, ודאי שאני יכולה, מ-11. מצוין. מצוין, בבקשה. בסדר גמור. בסדר גמור, כן. תודה רבה, להתראות. Бакаша, извините, это все связано с преподаванием на компьютере, который все время звонит об этом. А, так это у нас еще одна такая вещь. И еще последняя вещь, которая у нас есть, проблема с Йом Ацмаут, это вещь, которая рассматривает Машма. Если вы знаете, есть такая Ишива Осамеах, она в честь его другой книги, он написал несколько книг, его звали Мейер Симха. Мейер значит свет, светящий, а симха – радость. Поэтому он назвал свою книгу, которая комментарий на Мемонит, «О Самеах» – «Радостный свет». Как вы видите, это вариация его имени. И у него есть книга, которую он написал комментарий к Торе, которая называется «Меше Хухма». И он в книге «Шмо», он был относительно он жил в конце 19 века, в начале 20 века. Он был раввин в Двинске, Даугавпилсе. И когда когда Англия объявила о том, что она, то, что называется декларация Бальфура, что она согласна, что в Израиле был построен еврейское государство, он тогда написал такой очень известный такой манифест, я не знаю, как это назвать, о том, что у нас сейчас нет никакой проблемы логической построить в Израиле еврейское государство. Я только могу войти только, это тоже такая логическая сложная вещь. Может быть, если вы читали когда-то «Песни песней», вы там увидите, что там есть три раза то же самое цитата, повторяющая три раза. Два раза просто то же самое, третий раз немножко по-другому. И там говорится во второй главе, в третьей главе, Альта иов, альта у это вачат их пац. Не пробуждайте, не возбуждайте любовь, пока она не будет желана. А в последней главе говорится мата иов, что вы возбуждаете любовь, пока она не желана. И вопрос, о чем идет речь, говорит об этом устное предание в Масехет Эктубот, что когда вы пошли в изгнание, Всевышний нас заклял тремя клятвами. Нас двумя и не евреев одной. Или есть мнение, что это было шесть клятв. Потому что там говорится два раза каждую вещь. И он нас заклял, чтобы мы не имеем права приезжать в Израиль десятками тысяч одновременно договаривающихся заранее приехать всеми вместе. Значит, скажем, даже если есть целый самолет, который приезжает сейчас в Израиль, но когда каждый из нас купил свой билет, это не считается, что мы приехали все вместе в Израиль. Скажем, когда евреев из Йемена или евреев из Эфиопии взяли и привезли их на самолетах какое-то короткое время в Израиль всех вместе, это называется приезжать вместе. Но их тогда надо было эвакуировать, потому что это была опасность жизни. И, конечно, когда есть опасность жизни, любая вещь аннулируется. Но у нас есть запрет приезжать многим евреям организованно вместе в Израиль, тысячам. Это называется лолот бехума, приезжать как стена. И у нас есть запрет восставать против народов. Восставать против народов значит строить государство без их разрешения. И когда Бальфур дал свою декларацию о том, что он согласен, чтобы в Израиле был построен очаг для еврейского народа, написал тогда Охсамех, Мер Симха из Двинска, что сейчас вот этого запрета взять и восстать против народов, оно аннулировано. И как вы знаете, перед тем, как был построен еврейское государство в Израиле, было 29 ноября, было голосование в ООН, и тогда это был один из единственных случаев в этот период, когда и Советский Союз, и Объединенные Штаты Америки проголосовали оба за то, чтобы в Израиле был построен еврейское государство. То, что называется на иврите Тохмит ха-Халука, решение деления Израиля между евреями и арабами. И так как народы дали нам разрешение построить в Израиле государство, это не считается восстанием против нации. Это то, что считает Мейер Симха, хотя он уже в это время умер, это он написал, когда была только Бальфурская декларация. А, скажем, Мисатмар, он считает наоборот, что этот запрет, он остался. Я сейчас не вхожу, что и как, я только говорю, я просто хотела рассмотреть о том, что Мейер Симха, он у нас считается тот, кто был больше всего, он считал, что нет никакой проблемы построить в Израиле государство. Это был такой дебат, и это спор. Если вы хотите, я когда-то могу вам показать, где об этом говорится. В Геморе, я сейчас снова, мы говорим, если израильское государство было бы абсолютно религиозное, и не было никаких проблем в плане его религиозности и в плане его взглядов, а только именно аллахический вопрос, можно ли построить сейчас в Израиле и вообще в каком-то месте мира государство для еврейского народа. Но, с другой стороны, он пишет такую вещь. Он это пишет в книге «Шмот», когда он комментирует о том, что когда еврейский народ празднует, мы никогда не празднуем победу и войну. Мы не кровожадны. Мы не можем праздновать в день, когда кто-то погибает, когда мы кого-то убиваем. Мы празднуем день отдыха, а не день победы над врагом. И это очень важная вещь в психологии и в духовном взгляде еврейского народа. Заметьте, что когда был Пурим, и он приводит этот пример. Мы спаслись 13-го Адара. 13-го Адара хотели нас уничтожить. И мы в 13-й Адар воевали и победили врагов, и нас не убили. Но мы в этот день не празднуем. Это был день, когда мы убивали людей. Мы празднуем, наоборот, 14-й день. День, когда мы отдыхали. А если в Шушан-Абира воевали также 14-го, тогда в 14-й мы не можем праздновать, и мы празднуем 15-й, день отдыха. Также Ханука, мы не празднуем время, когда мы воевали с греками, а мы празднуем, когда мы отдохнули. Ханука, даже есть мнение, что это два слова, хану, кабхей, отдохнули 25-го. Именно день, когда был уже после войны, и мы уже были в отдыхе. Поэтому, если мы идем по стопам Меша Хухма, если мы хотели бы взять и сделать день празднования израильского государства, мы не можем это делать день, когда есть война, а мы должны именно выбрать день отдыха. Если мы рассмотрим, как и что происходило 5 ияра, это сейчас то, что я рассмотрю, это просто история. 29 ноября ООН, вернее, это уже когда он, конечно, но до этого Англия получила мандат, это было в 20-е годы, Англия захватывает Израиль во время Первой мировой войны, и тогда Лига наций дает Англии мандат. Мандат значит разрешение права править в Израиле для того, чтобы подготовить Израиль к тому, что в будущем оно будет государство, и организовать уже в Израиле политические организации, которые после английского мандата, они получат власть на Израиль. И как будто Англия получила какую-то возможность развивать Израиль для того, чтобы его потом отдать евреям или арабам. И там были всякие решения и деления. И об этом есть очень много разговоров тогда, решений, Лига наций, потом также ООН. И в 1947 году, 29 ноября, в ООН есть голосование о том, и решает тогда отделение евреев Израиля, извините, между евреями и арабами. Когда англичане, понятно, что они 4 ияра заканчивается их мандат на Израиль, и поэтому надо уже решить заранее, что и как будет, и есть деление и решение, как будет поделено государство, это территория. Хотите, когда-нибудь я могу вам принести также карты, это было совершенно нелогичное деление и очень сложное для евреев. Евреи с радостью приняли это решение, евреи все во всем мире вышли ликовать, конечно, в Израиле также. Арабы это решение абсолютно не приняли, и с этого момента начинается то, что называется нелегальная война в Израиле. Это значит, что арабы все время воюют с евреями в Иерусалиме, в Яфу, в Тель-Авиве. Вся дорога между Иерусалимом и Тель-Авивом заблокирована. Если вы едете между Иерусалимом и Тель-Авивом, вы явно видите по сторонам разбитые броневики. Это были броневики парней, молодых парней, чуть ли не 16-17 лет, которые ставили свою жизнь в опасность и пробовали из Тель-Авива проникнуть через эту дорогу, то, что называется туннель между Иерусалимом и Тель-Авивом, называется постдор, называется коридор, для того, чтобы прорваться в Иерусалим, который был абсолютно окружен арабами со всех сторон, и привезти в Иерусалим продовольствие, питье, воду. Жители Иерусалима просто были в ужасном голоде. А арабы брали, делали блокады на дорогах, и когда приезжали эти машины, они просто их останавливали и зарезали просто всех. Я извиняюсь, что я говорю такие ужасные вещи, и это вот эти машины, которых вы видите. Один из ужасных случаев, один раз они проникли, это было как раз перед Песахом, это называется Мефца Нахшон. Вы видите, что Песах это до 5 ияра, так вот до 5 ияра один раз проникла достаточно большая шаяра, я не знаю, как называется, достаточно большой караван таких машин, который проник в Иерусалим, въехал в Иерусалим и принес продовольствие для жителей Иерусалима на Песах. А потом дорога снова перекрылась. Значит, 4 ияра закончился английский мандат в Израиле, и тогда и в Израиле происходит очень тяжелая война с местным населением, с населением очень многих добровольцев, которые были собраны со всех арабских стран, таким человеком, который звали его Калукачи, и воевали с евреями. 4 ияра вечером, ночью, английский мандат прекращается на Израиль, и Израиль становится ничьим. И тогда был вопрос, кто объявит, что он его. Был очень большой спор, евреи очень боялись объявить, что будет их, потому что считалось, что просто будет кровавая баня в Израиле. И, конечно, Бен-Гурион решает в этот день объявить израильское государство в Израиле. Еврейское государство в Израиле. И с этого момента начинается легальная война. Что значит? Солдаты, не просто добровольцы, Иордании, Сирии, Ливана, Египта, Саудовской Аравии, Ирака. Только Саудовская Аравия не успела, пока не собирали все войска в пустыне, война закончилась. Они хлынули в Израиль. Значит, кто-то хлынул, кто-то собирался хлынуть. С Ираком у нас теоретические военные действия, начиная с этого момента. Они только очень редко как будто проявились, но теоретически мы с ними в военных, я не знаю, как сейчас, потому что там поменялось правительство, но так теоретически мы никогда не подписывали с ними договор о прекращении огня. Они все хлынули в Израиль, и начинается то, что называется легальная война. Мельхама легалит. И с этого момента у нас как будто очень тяжелая война. 5-го, 4-го ияра, даже уже до 5-го ияра, если вы слышали, рядом с Иерусалимом есть такое место, которое называется Гуш-Цион, это комок с несколькими поселениями. В 4-го ияра, 5-го ияра Гуш Эцион пал в руки арабского иорданского легиона, и очень много людей там погибло. Есть, значит, в этот день, 5 Ияра, это был день, когда началась еще более тяжелая война в Израиле, и, конечно, в этот день пало достаточно много людей, как все остальные дни войны. И поэтому, если мы рассматриваем помощь и хухма, правильно было бы по еврейскому закону решить день не когда началась война, а именно день, когда мы отдыхали. Скажем, если бы спросили, я думаю, израильский раввинат, в какой день решить праздновать День независимости Израиля, было, скажем, более правильно вот после того, как закончились военные действия на острове Лотус, который в Средиземном море, там были подписаны договоры о прекращении огня между Иорданией, Сирией и Израилем. И, может быть, вот эту дату, когда, конечно, решили прекращение огня, может быть, дату, когда приняли Израиль в Объединенные Нации. Я уже не знаю, какую дату, это не относится ко мне. Я только могу рассмотреть, что у нас есть проблема назначить день празднования, который связан с войной. Мы празднуем отдых, а мы не празднуем войну и кровопролитие. То, что я пробовала рассмотреть, это логически, почему у нас есть с этой датой какие-то проблемы. Конечно, в эту дату были величайшие в Израиль и весь еврейский народ. Каждый день существует за счет чудес. И когда спросили английского офицера, генерала, может быть, даже, когда он выходил из Израиля и закончился британский мандат над Израилем. И был вопрос евреи, начнут тут и решат объявить свое государство или не решат. И тогда был вопрос, его спросили, что вот вы думаете, вы же знаете арабов, вы знаете евреев, что будет, если евреи решат объявить здесь свое государство? Он сказал, если вы меня спрашиваете о любом другом народе, это будет, конечно, просто уничтожение всех евреев. Но если вы спрашиваете о евреях, я не могу вам сказать. У них просто совершенно другие законы существования. В Израиле в это время было 600 тысяч евреев, включая детей, женщин, все вместе. Как видите, это тоже цифра совершенно не случайная. 600 тысяч – это сколько было, как там только говорится, именно мужчин с 20 лет, когда мы выходили из Египта, а в это время есть в Израиле 600 тысяч евреев. Вы знаете, сколько арабов есть во всех странах вокруг нас, и вы понимаете, насколько это было просто невозможно, чтобы евреи остались живы, и Барух Ашем, видите, что Всевышний нас спас. Это только то, что мы рассматриваем, это просто пробую объяснить, какие есть проблемы логические с этой датой. Но то, что это помогло, скажем, то, что я могла приехать в Израиль, конечно, если бы тут не было еврейского государства, вам тоже было бы намного сложнее приехать сюда, мне тоже было бы намного сложнее приехать сюда. И поэтому, конечно, этот день, он имеет силу, но как праздник у нас есть проблема его праздновать. Я не знаю, ли вы знаете, что да, Абдаляля – это прадедушка. Абдаляля, который сейчас король Иордании, он тогда встретился с Гольда Меир немножко до объявления еврейского государства. Он был очень приличным человеком. Он знал, что собираются арабы сделать с евреями. У него были очень хорошие отношения с евреями. И он понимал, насколько арабы готовятся к просто уничтожению всех евреев. И он тогда предложил Гольда Меир не объявлять еврейское государство. Она с ним встречалась, когда она переоделась в арабскую женщину, чтобы не было проблем ей проникнуть в его дворец, и чтобы потом это не привело к каким-то проблемам ему. Конечно, его арабы убили, как вы понимаете, потому что приличного человека, чтобы был король арабов, это была сложная вещь. И он тогда предложил евреям, что если они не объявят государство, он согласен вместе с ними, как будто Иордания и Израиль будут одно государство, и он им даст достаточно большое количество евреев, будут представители в его парламенте. Ну, конечно, и об этом было очень много разговоров. Евреи, это очень серьезно. Тогда еще не было Израиля, но я имею в виду, люди тогда в Израиле это очень серьезно рассматривали. И, конечно, они от этого отказались. Там был целый ряд объяснений, почему это, конечно, не произошло. Но я только просто пробую рассмотреть, что и как это было. И конечно, жить в Израиле – это мицва, и это очень важная вещь. Мой папа с 8 лет, когда еще не было израильского государства, он все время мечтал приехать в Израиль и пробовал приехать в Израиль, когда ему было даже 8 лет. А поэтому жизнь в Израиле — это, конечно, очень важная вещь. Так то, что я хотела рассмотреть, это в какой-то мере, почему есть кто эту дату не празднует и почему мы к этой дате так относимся. Еще, может быть, маленькая вещь — это рассматривает Рамбан, Рабби Моше бен Нахман, когда он комментирует, у него есть вступление. Рамбан, Рабби Моше бен Нахман, как представитель евреев, которые жили в Испании, в период, то, что называется Туазахав, золотого века евреев в Испании, когда он что-то комментирует, он берет и всегда перед каждой книгой пишет вступление, объясняет, что суть этой книги. И когда он объясняет книгу Шмот, как раз и у которой мы уже закончили, он называет книгу Шмот «Сефер Гагалут Вегагеуля» — книга изгнания и избавления. То, что книга Шмот — изгнание, это всем понятно. Она рассматривает наше изгнание в Египте и наше тяжелое порабощение в Египте. А вопрос, почему она называется книга избавления? Мы же остались в пустыне, мы не вошли в Израиль. И пишет об этом Рамбан, объясняя, почему он решил назвать эту книгу книга избавления, хотя мы остались в пустыне и не вошли в Израиль, в книге Шмот. Но он говорит, что то, что мы взяли и получили в этой книге Тору, и потом построили мешкан, над которым днем и ночью, ночью там горел над ним огонь, а днем было над ним облако, что это понятие присутствия Всевышнего над еврейским народом и связь явная, которую евреи видели, эту явную связь Всевышнего с еврейским народом, и мы восстановили наш духовный уровень и дошли до уровня наших праотцов и чуть ли не Адама до греха, это то, что называется избавление. Избавление — это не только физическое понятие, избавление намного более духовное. И если еврейский народ избавлен духовно, так это уже называется избавление, даже если они остаются в пустыне. Это то, что рассматривает Рамбан. И поэтому, когда мы говорим о избавлении, это не только физическое понятие, избавление — это также духовное понятие, и это то, что мы также рассматриваем. Это может быть только маленькая вещь, и это такая вещь как будто в скобках, когда по еврейскому закону надо праздновать День независимости. И когда мы благодарим Всевышнего за Израиль, мы благодарим Всевышнего за то, что мы вышли из Египта, мы благодарим Всевышнего за многие вещи, а когда мы благодарим за то, что мы получили Израиль и то, что мы получили нашу независимость, так то, что рассматривается у нас День независимости, это Шавуот. День, когда мы получили Тору. И почему это называю, я называю его также День независимости? Потому что, когда был храм, мы в этот день, даже начиная с этого дня, мы должны были приносить плоды, первые плоды Израиля и приходить в храм и благодарить Всевышнего за Израиль. Мы это делали с Шавуот до Суккот, и можно было потом это делать также до Хануки, но тогда уже это мы только приносили плоды, это не называется Бикурим, первые плоды, но мы уже тогда не говорили никакого благодарности Всевышнему. Ой, извините, вы меня не видите, я спряталась, я извиняюсь. Я просто так поставила это, что меня не видно, и я даже это не заметила. Извините. Да вы меня слышали? Вы меня слышали, Татьяна?
Да, конечно, вас слышно.
Да, но вы меня не совсем видели. Вы видели, может быть, мою одежду. Вы должны были мне сказать, что я так села, мне удобно. От всего еврейского народа приносили в Шавуот два хлеба, которые брали, и мы, так как они были сделаны закваской, их невозможно было класть на жертвенник, потому что нельзя класть на жертвенник ничего, что имеет в себе закваску, а вместе с ними приносили два барашка, которых они были как жертва вместо этого. Поэтому мы от новых плодов Израиля, и благодарны за то, что у нас есть Израиль и новые плоды, мы это праздновали в Шавуот. И также, как вы знаете, по преданию, Шавуот — это день смерти и рождения царя Давида. А царь Давид — это символика нашего царства. Что такое день независимости? Это когда у нас есть земля, и когда у нас есть также власть над этой землей. И именно Шавуот — это день, когда мы благодарим Всевышнего за Израиль, и это день, когда мы также благодарим Всевышнего за нашу власть, самостоятельную власть, которая, конечно, у нас в иудаизме символизируется царем Давида и его потомками. Поэтому наш День независимости — это Шавуот. Просто мне кажется, в Шавуот настолько мы сконцентрированы на даровании Тору, что мы не замечаем, что у нас есть еще также и еще некоторые понятия, которые есть в этот праздник. И это не случайно, что это только именно в День дарования Торы мы празднуем День независимости, потому что у нас нет понятия просто независимости без духовного добавления. Как также царство, у нас не рассматривается просто царство и самостоятельное определение, а именно это царство потомка царя Давида, от которого также произойдет Мессия, которое это также очень духовное понятие, а не только физическое. И поэтому у нас духовное и физическое понятие, они должны быть всегда объединены вместе. Так это то, что немножко я хотела рассмотреть про день Йом Ацмаут. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Я не знаю, ли вы слышали, я тоже говорила об этом, что это не случайно, что это происходит в месяц Ияр, что у нас, по одному мнению, месяц Ияр, его аббревиатура — это Авраам, Ицхак, Яков, Рахель, и что только воины, которые были в этот месяц, они имеют в эту духовную силу получать территорию в Израиле. Мне кажется, я говорила об этом.